После того, как Егора притащили полумертвого с моста, а Кольцов с Цыгалем погибли, свободные шли они за ограду, полкан свернул. Надо как-то по-другому, значит. Внизу во дворе кто-то ищет ее взгляда. Мишель прищуривается. Егор. Вот как он, интересно, выбрался с поста? Выбрался и ушел на мост незамеченным. Должно быть какое-то объяснение этому, или охранников уболтало, и они прогнулись, потому что комендантский пасынок и ведьмин сын. Но тогда им досталось бы на орехи, когда вся история вскрылась. Или еще как-то. Мишель делает шаг к стеклу. Егор не сводит с нее глаз. Она кожей и всем, что под кожей, чувствует прозрачные лески, которые тянутся от нее к нему. Мишель поднимает руку и манит Егора к себе. И Егорова голова качается безвольно в такт мановению ее указательного пальца. Странно, но ее совсем не смущает, что он Тамарин сын. Наоборот, ей льстит, что он в ее власти, как она была во власти его матери. С ним Мишель сама чувствует себя почти ведьмой. Она встречает его на лестнице в своем подъезде. «Привет». «Привет». Егор ждет, что она заговорит первой, что скажет, зачем его позвала. Она тянет время, собирается с духом. Тогда начинает он. «Слышал, что с Кольцовым?» «Ага, жуть полная. Главное, только с ним во дворе пересеклись, и тут такое вообще. Да и с тобой еще эта тема. Когда тебя с моста притащили, ты как там оказался-то, Егор?» Он мнется. Во дворе гундосит поп, у соседей плачут дети. «Я? Ну, пошел разведать. Думаю, этих что-то не было давно, казаков. И, ну, я такой, надо позырить, что да как, ну, и двинул». «Ну, ты вообще. И чё как? Они понял что-нибудь?» «Я, ну, понял, что они уехали, точно уехали на ту сторону. И дело такое, что настоящая-то жесть, походу, там. Там, а не тут. Так что, ну, это... Хрен знает, короче». «Ага. Ну вот». Мишель раздумывает. Унижаться и спрашивать еще раз для верности или притворяться до конца? Думает, думает. «Как считаешь, они вернутся? Есть шанс?» Егор скребет ногтем перила. «Я-то что? Ну, может, нет. Или да. Там жесть, Мишель. Прям жесть жесткая. И непонятное ничего, короче. Хоть этому верь, отсюда не илу. Я, честно говоря, не очень вкуриваю, что они там с таким раскладом будут присоединять». Егор открывает рот и снова закрывает его. Выглядит он ужасно, как будто с того света вернулся. Но на Мишель поглядывает украдкой с надеждой, как приставшая к сапогу прохожего бесхозная дворняга, который посвистели от нечего делать. «Слушай, а как ты попал-то туда? На мост?» «Ну да. Как с поста выбрался? Прям интересно».
«Ну как-как? Есть свои тропы. Секретные».
«Мимо охраны?»
«Тип того».
Он пытается нагнать на себя таинственности и гонору, но дает петуха. Колени у него дрожат. Мишель все-таки решается. «Можешь вывести меня? Сегодня ночью. Только чтобы никто не знал». Егор вскидывается.
«Тебя? Куда? Ты что, на мост, что ли, тоже? Тебе не надо туда, это вот точно. И никому не надо. Мать правильно сказала, нехера туда соваться было».
Теперь он звучит действительно испуганно, когда боится не за себя, а за нее. Мишель обрывает его, подняв ладонь. «Не на мост, в другую сторону».
«В смысле?»
«В Москву». Егор прислоняется к стене, делает полшага назад, смотрит мимо.
«Ты уехать хочешь?»
«Уйти».
«Погоди, погоди. Прям сегодня, что ли? Кому?»
«Какая разница, Егор? У меня родственники там».
«Ну я... Ну да. Никакой разницы. Наверное, ты права».
По его лицу все можно прочесть. Надежда сменяется разочарованием, накрывает понимание того, зачем его позвали, зачем ему льстили. «Ну что, сможешь?» Он не отвечает. Внизу хлопает дверь. Люди потянулись по домам. Проповедь кончилась.
«А дед твой знает?»
Мишель кусает губу. Поздно врать. Она уже сделала его своим сообщником.
Нет.
Ого. Понял. Да. Ты мне поможешь или нет? Егор вздергивает плечи. По лестнице шаркает. Мишель горячо шепчет. Я все равно иду, Егор. Я все решила. Я тут оставаться не буду.
Понятно.
Он пытается ухмыльнуться.
А я буду оставаться тут.
Ну, если хочешь, пойдем со мной. Егор отрывается от перил, который пытался оскоблить до дерева.
Реально?
Ну да. Только я не знаю, что там будешь делать в Москве. Я-то там знаю людей, а ты...
Егор снова гаснет.
Тогда она пытается надавить на болевую точку.
Ну ладно, я поняла. Тогда пообещай хоть, что не спалишь мне деду с бабкой и полкану своему. Просто тут стрёмно, реально. После того, что с Кольцовым был человек и нет человека.
Да уж. Он еще такой говорит мне, главное, я тут нашел для тебя кое-что, вечером занесу, и все.
Мимо проходит Поля Свиридова. На губах блуждает улыбка. Глаза скошены внутрь души.
Егор пережидает Полю, дает ей подняться этажом выше и только потом кричит шепотом.
Что ты сказала?
А что?
Что нашел? Что он нашел, Кольцов?
Не знаю я.
Телефон? Не телефон?
Егора словно лихорадка колотит. Разом слетела бледность, щеки залила краска. Мишель отшатывается от него, чтобы не ожечься.
Думаешь, почему ты так думаешь? Какой телефон? Он тебе точно не отдавал его? Телефон, айфон, нет?
Да ничего не отдавал, говорю тебе.
Ладно, ладно.
Егор разворачивается и принимается ковылять по лестнице вниз. Мишель кричит ему вслед.
Егор, слышишь?
Ты проведешь меня или нет? Я все равно свалю.
Егор останавливается в дверях подъезда, смотрит на нее в пролет, сплевывает.
Иди в жопу.
Часть 9. Телефон все-таки был. Что еще мог пообещать Мишельке Кольцов? Телефон был и каким-то образом попал к Кольке.
Егор вплетается в караулку. Антончик задремал над книжечкой. Егор склоняется над ним. Священное Писание. Он толкает Антончика в плечо.
«Антон! Антоныч!»
Тот раскрывает глаза с такой скоростью, как будто и не спал.
«Чего надо?»
«Посмотри мне по графику, кто на заставе был, когда меня с моста притащили?»
«А что такое-то?»
«Глянь, ну! Кому спасибо говорить?»
Антончик шипит недовольно, но лезет в ящик, достает тетрадь в клетку и смотрит в нужном столбике фамилии.
«Тут это... поздновато!» Кое-кому спасибо-то говорить.
Караулка идет волной, накатывает на Егора, сбивает его с ног.
В смысле? Кольцов, что ли?
Нет, Кольцов отдыхал тот день.
Цыгаль и Сережа Шпал, и еще Коц.
Цыгаль был? Цыгаль меня нес?
Да и хрен его знает, кто тебя нес. Я тебе говорю, кто ту ночь на заставе стоял.
Цыгаль.
Цыгаль, значит, вытащил у него телефон. Или Егор сам выронил его. Цыгаль подобрал его и отдал своему корешу. Или не отдавал, а показал только, а дальше черт поймет, что у них там случилось между ними. А он, может, и сейчас там лежит в гараже, затерявшись среди прочего Колькиного электронного барахла.
Кто он?
Телефон, блин, телефон!
Ты как вообще, Егорка, не перегрелся?
Но Егор вываливается уже из караулки и ковыляет дальше. К Колькиному гаражу-мастерской, в котором того убили. На дверях гаража навешана цепь с амбарным замком. Рядом шебуршат 10-летние пацаны, близняшки, Вовка и Женька Рондики, пересказывают друг другу, что тут стряслось, пугают только что придуманными подробностями.
«Эо, пацаны, в курсе, что случилось?»
«Конечно».
«Так, и чё?»
«Это бабай их обоих схарчил, короче».
«Какой еще бабай?»
«Который души хавает. Ну, тот, из пустого города. Который квартиры брошенные стережет. Если по чужим квартирам лазаешь, он тебя подстережет и личинку в тебя отложит. А потом чики-брики и все. Вот такой расклад».
Егор тупо глядит на мальчишек. Они стоят совершенно серьезные, сами напугались от своей истории больше, чем его хотели напугать. Егор хмурится, а потом не выдерживает и фыркает. «Херня какая-то. А ну, брысь отсюда!» Пытается дать одному из одинаковых рондиков пенделя, но тот уворачивается и обоих сдувает куда-то прочь. Опечатано. Надо раздобыть ключ. А у кого? Только у полкана. И Егор на своих чужих ногах бредет искать полкана. Во дворе его нет. Проповедь окончена, толпа разошлась. Только мать сидит на скамеечке, смотрит на окно. Егору хочется подойти к ней, но очень не хочется к ней подходить. Он взбирается, как на Эверест, к полканову кабинету. Там заперто. И только дома он находит отчима. Уже на рогах, румяного яростным румянцем и воняющего самогоном за версту.